Насколько я помню, мы с вами рассмотрели кое-что уже относящееся к неправославному пониманию духовности, да? В частности, католическое. Я хотел вам обратить ваше внимание еще на одну сторону протестантское понимание духовности. Говорили мы с вами в прошлый раз или нет? Не говорили, да? Оно имеет две стороны, или, если хотите, два варианта. Один из этих вариантов, мне кажется, полностью может быть сведен к гуманистическому пониманию духовности. Он заключается ни в чем ином, как в следующем. Духовным человеком рассматривается тот, который придерживается общей христианской морали. Если гуманистическое понимание, как вы помните, выражается термином общечеловеческой морали, то здесь общехристианской морали. Под общехристианской моралью при этом, разумеется, в основном, как это ни удивительно, мораль не столько Евангелия, и, может быть, даже не Евангелия, а мораль 10 заповедей Моисеева. Собственно, я бы сказал даже больше, что это так называемая общая христианская мораль или нравственность, она фактически не имеет в данном случае никакого отличия от общечеловеческой. Ведь чем характеризуется протестантизм? Это нужно твердо, друзья мои, знать, что там в протестантской морали оставлено, если хотите, только то, что не мешает жить ветхому человеку. Все самое главное в христианской духовности, все там спрятано или отброшено. Протестантская мораль практически почти ничем не отличается от общечеловеческой. Так вот, духовным человеком кто же считается? Тот, кто следует, можно прямо сказать, 10 заповедям Моисеевым, кто верует во Христа, принадлежит конкретной протестантской церкви. И вот если его эта мораль достаточная, то есть он не запятнан в каких-либо преступлениях, даже не преступлениях, а будем говорить, таких открытых сильных грехах, то этот человек, обладая при этом определенным богословским или научным кругозором, определенной человеческой культурой, да, этот человек уже рассматривается как человек достаточно христиански духовный. Они не знают, протестанты, я вам могу это говорить с полной ответственностью, они не знают того понимания духовности, о котором говорит православие. Особенно ярко это обнаружилось на одной из наших встреч с ними, когда, в частности, специально был поставлен вопрос о святости и святых. Как понимаем мы и они. Это на одном из собеседований с Евангелической Лютеранской Церковью Германии. Они нам представили в качестве образцов некоторых из германских богословов, пасторов, которые выступали против фашизма в период гитлеровского господства. Вот. И в частности, вот Бонхёффера, например, те, которые оказались в лагерях. Они приводили интересные довольно письма, письма, исполненные действительно такого христианского сознания, христианского отношения к человеку, и я бы сказал, даже исполненные христианского такого благожелательства, даже любви к окружающим людям. И к существующему, даже если хотите, ситуации, в которой они оказались. В чем отличие? Я не знаю, сейчас мне говорить об этом отличие. Хотя бы так, два слова. Например, для них фактически отсутствуют вот те идеи, которые составляют самый корень и существо православной духовности. Это видение, во-первых, видение и осознание. И боль, видение осознания своей греховности и боль о греха. Этого нет. Совершенно отсутствует идея той молитвы, которая составляет, если хотите, душу духовного человека в православии. Они не отрицают молитвы, но у них понимание совсем другое. У них нет, например, совершенной идеи непрестанной молитвы. Нет идеи того, что мы называем Иисусовой молитвой, которая обычно соединяется, или с которой обычно связана сама идея непрестанной молитвы. У них этого нет. Нет идеи того, что мы называем бесстрастием, или, по крайней мере, укрощением, что ли, страстей. Ибо бесстрастие, сами понимаете, может носить различную, ну, степень глубины. Эти категории просто не присутствуют там. Вот что интересно. Я не думаю, чтобы они возражали против этих вещей. Хотя, правда, в отношении идеи непрестанной молитвы возражения есть. Они нисколько не возражают против идеи того сознания себя грешными. Это они даже с большим и превеликим удовольствием, всегда с восторгом слушают наше выступление, когда мы говорим особенно о том, что мы сами сделать ничего не можем без Бога. Они говорят, да, вот так мы и говорим. Человек – это соляной столб. Он ничего не может сделать. Все делает с нами Бог. Все сделает с нами. Тут они прямо в восторг даже приходят. Такой неописуемый. Да. Но когда начинается речь идти о другом, что не всякий говорящий мне «Господи, Господи», да, то тут уже меняется несколько настроение. Одним словом, вот этих вещей нет у них. Значит, вы поняли что? Вот того осознания своей греховности, о которой говорит православие. Ни языком, ни рацио, ни догматикой, ни догматическое понимание, что я греховный, а особое, о чем мы будем говорить. Нет идеи бесстрастия, нет идеи непрестанной молитвы. В общем, эти категории отсутствуют. Поэтому, когда они предложили нам вот образы некоторых своих вот этих святых, то что мы могли бы о них сказать? Ну, с нашей православной точки зрения. Что да, это ну, благочестивые люди, искренне верующие, действительно. Искренне благочестивые люди. Но не больше. Говорить именно о них как о духовных людях. О духовных людях. С христианской православной точки зрения в высшей степени трудно. Ибо примерно, если хотите, чуть ли, наверное, больше значительная часть из нас с вами, которым прекрасно знаем, кто мы есть, могла бы подпасть под эту категорию. А мы прекрасно знаем, кто мы есть. Там нет вот этого видения себя, познания себя. Самые главные вещи, без которой ни о какой духовности речь просто не может идти. Вот поэтому, когда с нашей стороны было предложено им нечто другое, то есть православное понимание святости и святых, то реакция их была самой, я бы сказал, даже удивительной. Нас она удивила. Хотя прекрасно теоретически мы осознавали это, тем не менее. В общем, было такое сказано. Вы открыли перед нами... Мы думали, потолок – это конец света, а там, оказывается, целый мир открывается, о котором мы и не предполагали. Действительно, мы вот никак нам трудно осознать, что протестантское сознание, оно все заключается вот в этой вот в этом вот мешочке, вот действительно вот с этим потолком. Причем потолок духовности нисколько не превосходит нормы обычной, вы слышите, обычной человеческой нравственности. Обычной веры, и больше ничего. Самое главное, что характеризует духовность, они не знают. Поэтому, когда об этих вещах мы заговорили, они совсем не притворно, искренно, я бы сказал, просто искренно изумились, что перед ними открылось. Итак, значит, первая характеристика их ясна. Что они понимают под духовностью? Есть еще одна сторона. Есть еще одно, что они называют духовностью. Ибо протестантизм, друзья, он очень же широк, вы же знаете, многолик. Мы так говорим одним словом, протестантизм. На самом деле, вы же представляете, какое множество там существует различных течений. Так вот, я просто попытался сгруппировать вот в эти две категории. Итак, первую я назвал, вторая категория, в чем себя проявляет, какой ее образ. Вторая категория связана с тем, что мы могли бы сейчас с вами определить как харизматизм, что ли, пятидесятничество, этот New Age. В общем, одним словом, как вот всю ту совокупность явлений, которая связана с, выражаясь более старым термином, я бы сказал, более точным, с экстатичностью. Оказывается, находящимся в Духе Божьем и, следовательно, исполненным духовности, является каждый, кто приходит в состояние не того экстаза, знаете, о котором говорят индуисты или неоплатоники, речь идет не об этом, а приходит в состояние, вот как бы назвать, слушайте, когда обо всем так забывают, вот такой вот.
Экзальтация?
Ну, как экзальтация, это... Одним словом, вдруг благодать Божия, возьмутся за руки, так, вот огромное число тут, барабаны или какая-то музыка, раскачиваясь, поют сладкие песни. Вот это и есть состояние, они впадают в состояние духовности. Нет, эйфория не то. Причем иногда, когда эта музыка приобретает характер особенно сильный, как это бывает на ассамблеях, например, помню, в Найроби, то уже одну даму, она начала с ней, начала твориться неизвестно что. Так ее уж вынуждены были схватить и унести. Она от этого блаженства потеряла сознание. Они собираются вот небольшими группами, гасят почти, приглушают свет, ставят свечи, читают текст Священного Писания. Это интересно понаблюдать. Читают текст Писания. Потом наступает молчание. Вот у нас, например, знаете, херувимскую поют, и вдруг еще не выходит там из алтаря. Что делать? Всякое ныне еще раз. Потом выходит, быстрее заканчивать. У нас действительно боятся минуты молчания. А действительно, молчание – это великое благо. Может быть. Молчание – это огромная сила. Недаром исихаста, знаете, исихия, молчание. А они этого нисколько не боятся. Но у них это молчание совершенно имеет совершенно другое значение по сравнению с тем, что мы называем исихией и блаженным молчанием. Вот у нас бы надо было, действительно. Вот кончили херувимское, еще священство там. Пусть в молчании все побудут. Дайте людям в молчании побыть. Это я вам скажу благо. Не можем, мы не выносим. Нам обязательно надо шум. У них другой характер носит это молчание. Итак, полутемная комната. Все сидят кругом. Прочитан текст или Писание, или какого-то там, может быть, своего псалма, и наступает молчание. Это молчание длится минуты две, три, не больше. И потом вдруг, сначала даже от неожиданности, не знаю, вдруг в этом таком полумраке, вдруг кто-то начинает говорить. Он или она говорит, я пока не говорю, что, говорит некоторое время, замолкает, опять молчание. Вдруг в другом конце кто-то заговорил, опять поговорит, опять молчит, опять молчание. И вот так продолжается в течение достаточно долгого времени. Это может продолжаться полчаса, час. Что же происходит, оказывается? Оказывается, происходит вот что, ни больше, ни меньше. Как люди ждут наития Святого Духа. И когда Дух приходит к нему, он возвещает глаголы Духа всем присутствующим. Они уверены, что когда они в этом молчании сосредоточивают свое внимание на прочитанных словах, то в силу их веры Бог подает им Духа Святого, и они, уже будучи обладаемы этим Духом, говорит так, каждый из них говорит, как Бог им дает Слово. В этом состоянии все духовные. Духовен каждый, кто получает это Слово. Итак, вот эти вот такие собрания мистические. Кстати, говорит отец Павел Флоренский, здесь у нас тоже любил завешивать окна даже ставить свечи даже, и в таком мистическом полумраке говорить о некоторых вещах духовного порядка. Так рассказывают, да, что это такое. В нашей Московской духовной академии это было. Поэтому собирал студентов полно. Все столы были заняты, все проходы на подоконниках сидят там. Все еще в такой обстановке. Это же очень интересно, правда же? А тут что такое приходит? Что очень интересно. Так вот, что же такое духовность и кто такие духовные? Значит, духовность это, извините меня, но в данном случае, мне кажется, можно употребить такое слово. Это одержимость некое духом. Они это считают духом Божьим. Этот дух находит в результате чего? В результате чего человек приобретает этого духа? Вот здесь вы видите корень, принципиальное расхождение с православием. В результате чего? Музыки, например, особенно если барабаны. Ух, как это сильно действует. Полумрака, свечей, молчания. То есть действие духа чем обусловлено? Чисто внешними условиями и обстоятельствами, в которые попадает человек и которые воздействуют на его нервы и его психику. О духе и речь не идет. То есть о чем не идет речь? Речь не идет о том главном, о чем говорит православие. Нет духовности там, где нет борьбы со страстями, где нет очищения сердца. Очищение души от страстей. А оно может быть, это очищение, только тогда. Когда может быть очищение от страстей? Когда я могу почистить свой пиджак? Когда я увижу, что он грязный. И захочу. Первое – это увидеть. Если я не вижу, то что вы мне говорите, что он грязный? Чистый. Алексей Ильич, оденьте очки, пожалуйста, посмотрите. Ах, очки. Правда. Представляете? То есть первое и главнейшее, о чем говорит православие, это увидеть. Тут и у протестантов и речь не идет об этом. Вы слышите? И речь не идет. Вся эта духовность, так называемая, увы, именно так называемая, есть нечто иное, как стопроцентная, откровенная душевность. Помните Никиту Стефана? Ученика Симеона Нового Богослова, я вам приводил. Он говорил, душевные люди – это как бы полуумные. И верно. Когда вот посмотришь на это, вы знаете, вот надо бы, прям бы вот всем бы это посмотреть. Так вы бы, наверное, немножечко так, мороз даже немножко по коже, создают мистическую обстановку этой таинственности, этого некоего молчания затаённого. И вдруг неожиданные находы, находы духа, и начинает говорить. Там много, множество вариантов. Я вам просто привел один из вариантов того, как приобретается это Дух Святой, как стяжевается Дух Святой. А их миллионы, миллионы. В этом отношении было бы полезно каждому из вас побывать бы на этих экуменических собраниях или ассамблеях, вы бы увидели. До таких вещей такое, что иногда просто думаешь, куда попал. Или в детский сад, или в сумасшедший дом. Одно из двух. Да-да, или детский сад, в самом полном смысле слова, или сумасшедший дом. Детский сад, судя по тому, чем занимаются. Сумасшедший дом, потому что это же взрослые люди, а не дети. Каждый из вас нарисует какую-нибудь картинку, что вы читаете? Или покажет какую-то ерунду абсолютнейшую нарисованную. Так, ну а теперь подумайте, замолчите. Все замолчали. Сидит человек 30. Так, представьте себе. Ну, а теперь давайте пусть каждый скажет, какие ему мысли пришли в связи с этой картинкой. И начинается. Это христианское собрание, это какой-нибудь генеральной ассамблеи Всемирного Совета Церквей. Представляете, куда съезжаются христиане со всего мира. И вот в секциях или группах чем занимаются. Там нарисована какая-то, не пойми, не разбери, абракадабра какая-нибудь. Или могут какую-нибудь вам пустушку просто показать, нарисовать что-то конкретное. И потом каждый начинает говорить, Что же христианское ассоциируется с этим нарисованным объектом? Что он скажет? Какое вдохновение в нем присутствует и что оно ему открыло? Это все есть действие, в протестантизме рассматривается как действие Духа Святого.
А есть такой тест для шизофреников. Тоже показывает нарисованную абракадабру, если больной различает какие-то детали, это означает, что он болен.
Совершенно верно. Точно. И у меня постоянно приходила мысль, что здесь или уже сами сумасшедшие это ведут, или идет целенаправленная работа, разрушение христианства изнутри, осумасшествование их. Для нас, например, я помню, когда я впервые столкнулся, я просто очумел. Да что ж так, что творится? Я ничего понять не могу. Кажется, взрослые люди приехали, богословы, все. Вдруг показывают детскую картинку, и начинается богомыслие. Друзья мои, для нас это настолько чуждо. Вот я вам говорю даже, и правда, вы понимаете, просто трудно даже представить себе. Учтите, это реальность, и это называется духовностью. В этом отношении, конечно, было бы интересно попросить кого-то из вот часто, которые бывают на подобных вот встречах, заседаниях, просто бы их попросить бы, рассказать о том, что протестантизм, особенно в рамках, допустим, экуменического движения, но не обязательно. Это и в каждой протестантской церкви. У них, у самих это происходит. Рассказать бы вот поподробнее об этих вещах. Это было бы очень интересно, а главное, поучительно. Я не знаю, если бы были вот здесь протестанты, иногда вот у меня такая всегда бывает мысль. Как бы хорошо, когда я говорю о протестантизме, чтобы здесь сидел протестантский богослов. Что неверно, скажи. Дополни. И, кстати, почему это было бы очень важно? Я бы не мог бы действительно позволить себе, чисто подсознательно даже, сказать то, чего нет. Потому что для нас очень важно знать объективную картину того, что там происходит. Не просто так, знаете, свысока, сверху вниз. Мне бы этого не хотелось совсем делать. Они тоже христиане, они тоже люди, они тоже образ Божий. Среди них много прекрасных людей, которые нисколько не хуже нас. Вот, это мы должны понять. Но понимание духовности, понимание христианства там имеет глубоко искаженный характер. Я вам показываю, куда направлена мысль. Сама духовность у них, состояние духовности обусловлено чисто внешними обстоятельствами. Забыто полностью, подумайте только, основные идеи Евангелие, блаженны чистые сердца. Под самой чистотой сердца-то что даже понимают? Не знают они, что такое борьба со страстями и бесстрастие. Не знают они этого. А насчет любви, о которой они говорят, и которая является для них, если хотите, одной из тоже из первичных категорий. Да-да, в понимании духовности. У протестантов, говорю, так же, как, кстати, у католиков. То об этой любви нужно знать. Некоторые вещи. Я о католичестве уже узнали, что, до чего это доходит, эта любовь. У протестантов. Попытаюсь дать маленький психологический анализ, для того, чтобы увидеть, что представляет из себя любовь в протестантизме. Надеюсь, вам ясна та мысль, о которой писал Достоевский. «Я люблю весь мир». Он иронизировал над многими гуманистами того времени. Только если вы меня хотя бы на одни сутки посадите самым лучшим человеком в мире, я возненавижу его лютой ненавистью. Я сейчас отбрасываю вторую часть, хочу обратить ваше внимание на первую часть. Я люблю весь мир. Вы знаете, вот в данном случае это подходит слово. Это такая эйфория, что я люблю всех. Всех тех, то не затрагивает меня ничем, ни одной йотой. Мой эгоизм, мое самолюбие, мое я. Я всех люблю. Вы знаете, как легко любить всех. Более того, это не только, я вам скажу, легко. Это очень соответствует нашему ветхому человеку. Ибо я люблю, я сверху вниз смотрю на всех. Я всех люблю. Вы чувствуете это или нет? Что любовь, о которой говорит православие, и любовь вот, западных христиан, это две совершенно не совпадающие, да, категории духовной жизни. Любовь западного христианства – это, если хотите, некая эмоция. Это, ну, эйфория чувств, ни на чем не основанная. Я говорю ни на чем, в смысле не основанная на подлинном камне христианской веры. Повторяю вам, и еще будем мы с вами говорить, нет истинной любви. И не может быть истинной любви, если у человека нет смирения. Истинная любовь проистекает только из смирения. Что это такое? Мы об этом с вами поговорим. Итак, друзья мои, значит, протестантское понимание духовности, как вы видите, имеет, ну, по крайней мере, два основных варианта. Два основных. Первый из них, я бы сказал, чисто гуманистический, который не выходит фактически за границы гуманистической нравственности или общечеловеческой морали. Второй вариант фактически мало чем отличается от нехристианской духовности. Единственное, может быть, его отличие только в том, что протестантизм не настаивает на той идее, что целью духовной жизни человека является достижение экстаза. В нехристианских религиях, да, по многих, целью духовной жизни и показателем этого уровня является достижение экстаза. В протестантизме такой прямой цели нет, такой прямой задачи нет. Там уже духовным является каждый, кто может прийти в состояние духовное. Это состояние, как вы видите, обусловлено чисто внешними факторами нашей жизни. Даже не жизни, а культовой жизни, богослужебной жизни, молитвенной жизни или религиозных собраний. Вот так. Так что, правда, не безинтересное вот это вот явление. Небезинтересное понимание духовности. Но теперь после всего этого, наверное, мы с вами можем перейти к своему пониманию. Правда, мне бы хотелось, если у вас какие-то возникли вот со всем этим какие-то вопросы, то мы могли бы сейчас несколько минут посвятить этому. Речь идет о чем? О нехристианской духовности. И о неправославной духовности. Вот эти вот две большие группы, каждая из которых имеет, как вы видите, свои варианты. Ну, на самом деле, вы прекрасно понимаете, что только курс можно целый прочитать о нехристианской духовности. Сами понимаете. Взять ее разновидности, языческих религий, там заняться этими мистериями, например, разными. Индуизм взять, сколько там любопытнейших вещей. Суфизм мусульманский. И так далее. Но я вот чего боюсь. Это было бы интересно, что всем этим мы займемся, и нам на одно только не хватит времени и сил. А как же мы сами свою-то понимаем духовность? Поэтому я считаю, что мы основное внимание должны уделить и обратить основное внимание на понимание основных, самых главных, я бы сказал, ну, самых таких, ну, определяющих черт православной духовности. Что такое духовная жизнь? Что такое православная духовность? Вот об этом мы должны иметь, ну, насколько это возможно, ясное представление, ясное впечатление. Ну, хорошо. Вот если у вас сейчас есть какие-то, подумайте, вопросы в связи со всем сказанным, то мы можем поговорить немножко, а потом уже перейти и к тому, что является для нас наиболее важным.
А вот когда мы понимаем духовность, допустим, вот мы не подключены к церкви, а также вот отличается ли понятие духовности вот у наших раскольников, так сказать, от православного?
Друзья мои, дело вот в чем. Я ни слова не говорил еще о некоторых вещах, которые связаны с православным пониманием духовности. И поэтому, наверное, вот сейчас так достаточно, что ли, ясно ответить на этот вопрос будет трудно. Дело вот в чем. Что любое понимание духовности, оно связано не столько с рациональным пониманием, а оно вытекает из определенного опыта. Вот я вам скажу об одной вещи, она, кажется, и ничего не будет значить, и в то же время она очень о многом говорит. Вот фанатизм. Что это такое? Ну, не касаясь сейчас содержания, пока скажу. Фанатизм. Ясно, что это отрицательное явление, правда же. И если оно присутствует в какой-то духовности, это признак того, что уже эта духовность неверна. Вот чем характеризуется фанатизм? Об этом стоило бы отдельно поговорить. Но скажу вам сейчас, не касаясь хотя бы, что, например, у раскольников, как правило, он присутствует в очень большой степени. Чем он выражается, этот фанатизм? В резком, не каком-нибудь, а именно резком осуждении всего того, что не соответствует, ну, убеждениям фанатика. Резком. Более того, грубо. Фанатизм всегда проявляет себя в самых грубых формах, как правило. Там, где это есть, там уже возникает сразу сомнение. Единственная трудность только в чем, что как бы тут не ошибиться, иногда бывает фанатизм, иногда бывает действительно твердое убеждение. Мы понимаем, это разные вещи. Но фанатизм чем характеризуется? Происходит от слова греческого фанатос – смерть. Говорите вы с трупу, ну, произносите перед ним самую блестящую речь и убедительную. Результат? Фанатизм тем характеризуется, что человек не способен уже воспринимать никакие аргументы. Ничего не способен. Вот ему говоришь, дважды два, четыре. Он, нет, это сорока на колу. Вот. Поэтому там, где присутствует вот это фанатизм. Вот посмотрите, как у сектантов, вот этих сект, например, тех мунистов, там, кришнаитов. Вы обращали внимание, никогда не приходилось соприкасаться. Они вам говорят, говорят, только вы начали что-то возражать, и тем более по существу. Все. Они теряют всякий интерес к вам. Причем они ничего не слышат. Вот говоришь, он совершенно не слушает. Кончаешь, свое продолжай. Не слышит. Другие, да, другие, оскорбляют просто. Начинают оскорблять. Просто оскорбляют. Ругаться начинают. Вот, поэтому там, где по плодам древо узнается, и там, где мы видим вот такое проявление, там можем сказать, да, здесь неладно дело. Дело неладное просто. Совершенно ясно. Тут никакой духовности, правильной речь не может идти. Так вот, у раскольников, у разного рода сектантов, мы видим в очень сильной степени проявление вот такого фанатизма. Это уже сразу характеризует их состояние. Значит, не то. Так, еще, может быть, что-то у вас? Да, пожалуйста.
Сергей Ильич, как вы думаете, вот эти фанатические проявления, которые наличествуют, вот, в частности, у новых протестантов, модернистов, они являются как бы воздействием злого духа на них? Или это просто вскрываются какие-то потенции человеческой природы, то есть что-то типа того, что значит пенчининов называется кречением, вот и тому подобное.
Мне кажется, что эти явления проще всего отнести к категории вот той душевности, о которой я упоминал. То есть даже это не то, что потенции, заложенные в человеческой природе и раскрывающиеся здесь. А это есть некое возбуждение чувств, возбуждение нервов, возбуждение психики. Вот что, как мне кажется, прежде всего характеризует состояние этого рода протестантов. Но мы должны знать одну простую вещь. Вода не соединяется с маслом. А с водой так, что и не разберешь. Где была старая вода, где новая. Масло не соединяется с водой. А с маслом совершенно до неразличимости. О чем я говорю? Недаром же духовный мир называется духами. Духами. Так? И мы о себе говорим тоже, о нашей духовной жизни. Так оказывается, что то или иное наше состояние делает нас подобными той или иной стихии, тем или иным духом. И происходит духовное единение человека с теми или иными духами. Вы слышите? Недаром отцы говорили, что откуда у нас приходят помыслы дурные? От мира, от плоти, от дьявола. Они это познали из опыта. Это же не были, знаете, это не теоретики были какие-то. Да. Это из опыта. Они увидели, да, и оттуда, может быть, и отсюда, и из этого источника. Так вот и здесь. Поэтому вот эти душевные состояния, которые данные люди понимают как духовные, они уже делают их, этих людей, способными к определенному соединению с духами заблуждения. Духов бесчисленное множество. Есть, в частности, и духи заблуждения. Соединяют их с ними, как Антоний Великий прекрасно писал. Когда мы согрешаем, то соединяемся с демонами. Когда мы каемся и очищаемся, освобождаемся от этого единения и соединяемся с Духом Божьим. То есть мы постоянно находимся в том или ином духовном контакте и единстве. И поэтому я полагаю, что вот это их состояние, которое они рассматривают как духовное, оно их соединяет с духами заблуждения. А отсюда порождаются и другие духи. Кстати, прав святитель Игнатий Брянчанинов, что все вот эти духовные заблуждения, они приводят человека даже к плотским падениям. Верно, в протестантизме это вообще почти уже не рассматривается как грех. Они уже далеко ушли на этом пути. Обязательно тут происходит. У большинства, по крайней мере, все это связано вот с этой обстановкой. Тут мужчины, женщины, такая мистика, все это говорят. И все это в конечном счете людей распаляет самые подчас низменные страсти и вожделения. Но самое главное, что здесь у людей развивается само мнение. Нет никакого сомнения в том, что он находится в данном случае в единении с Духом Божьим. Подумайте. Вот это вот само мнение является первым признаком, характеризующим прелестное состояние данного человека. Вот так. Поэтому я думаю, здесь душевность, которая приводит и к духовным повреждениям. Ну, теперь давайте немножечко поговорим мы с вами о православном понимании духовности. Есть несколько вариантов подхода к этому вопросу. Но, по-видимому, нам с вами бы сейчас стоило, может быть, говорить не столько о духовной жизни, сколько о понимании, наверное, духовности, да? Потому что все-таки это не совсем совпадающие вещи. Ну, по крайней мере, мы с вами попытаемся сейчас дать основные характеристики православной духовности, и в связи с этим, может быть, поговорим о некотором процессе самой правильной духовной жизни, как она видится глазами святых отцов. То есть не видится, а как они ее дали. Должен вам сказать, что главным образом я ориентируюсь в этом понимании вопроса Игнатием Брянчаниновым. Мне кажется так. Ну и не только мне, если бы только мне, это было бы слишком слабо. Но это очень многим авторитетным, действительно святым подвижникам кажется, или они убеждали, что он является одним из опытнейших наставников в духовной жизни. Человек, который не просто изучил святых отцов, не просто имеет прекрасное теоретическое знание вопросов духовной жизни, а тот, кто сам своей жизнью прошел в очень большой степени этот духовный путь. Кстати, он об этом писал. что он фактически не писал ни о каких духовных вещах, не, так сказать, узнав это на опыте, не проверив это и на собственном опыте. Но вот не знаю, как вы, конечно, смотрите и относитесь. Мы все свободные личности, и каждый из нас может иметь свое собственное убеждение, но, по моему взгляду, вот его совокупность трудов представляет исключительную ценность для нашего времени. Человек, во-первых, умный, человек духовный, человек образованный. Не удивляюсь, что я сказал, во-первых, умный. Отцы сказали, нет ни одной добродетели, которой нельзя было бы повредить, если нет рассуждения. Правда, дар духовного рассуждения, он тоже приобретается в процессе правильной духовной жизни. Но есть еще люди и рождаются с даром рассуждения. Именно рождаются. Он как раз относится к этой категории людей. Поэтому его сочинения, которые, с одной стороны, основаны на потрясающем знании отцов, а с другой стороны, и на собственном личном опыте, мне кажется, могут служить основанием для того, чтобы мы могли рассматривать те основные его мысли, относящиеся к духовной жизни, которые нас интересуют, как базу для православного понимания данного вопроса. Итак, я попытаюсь вам изложить некоторые основополагающие мысли, касающиеся понимания духовности. Что является основой, на которой только может строиться сама духовная жизнь? Ну, о догматических вещах я вам говорил уже, да? Так что это можно не повторять. Мы теперь уже касаемся с вами не внешней стороны, так сказать, не рациональной, а пытаемся немножко углубиться. Итак, что является основой духовной жизни? Мы прекрасно понимаем с вами, что ни о какой духовности речи не может быть, если у человека нет какой-то особой веры во Христа, какой-то должной веры во Христа. Именно должной, правильной веры во Христа. Если нет этой правильной веры во Христа, то нечего говорить о христианской духовности. Причем под правильной верой во Христа мы, конечно же, подразумеваем, в данном случае говорим не о догматических тонкостях этого вопроса. Ибо мы прекрасно знаем, что были люди, достигшие высочайших вершин духовности, и которые бы, возможно, что догматическое богословие не сдали бы какой-нибудь, например, Майклу там или еще кому-нибудь. Могли бы получить двойку бы за незнание многих мнений человеческих. Да. Речь идет сейчас не о догматике, конечно, о других вещах.